Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Он, скорее всего, останется президентом России, но это не оправдывает его самодержавие.
Итак, это был представитель Госдепа. Сейчас вся Америка учит новые дивные для себя слова, связанные, по их мнению, с Россией. Самодержавие, скоро будет православие, народность, да? Давайте образовывать Госдеп максимально. Он, это Владимир Путин, как вы догадались из этой цитаты. И да, Америка все пытается переварить. Как же так получилось, что Владимир Путин в ходе выборов президента набрал более 87%. Конечно, особенно команде Байдена в это, вежливо говоря, сложно поверить. Они понимают, что у них все это будет не так выглядеть. И вариант, что Байден победит, разве что мертвые души восстанут по-новому и по-новому будут даже не почтой, а мысленно голосовать за Байдена. Лиха беда начала, они до этого дойдут. Тем не менее, американцы все-таки, скрипя зубами, бог знает чем еще, но признают победу Владимира Путина. Но тут, что называется, а попробуйте не признать. Зацепиться-то им, по сути, не за что. Хоть и навальнисты пытались их обмануть, и CNN даже купились, мы вчера об этом с вами говорили, но по факту действительно огромное количество россиян пришли именно проголосовать. Мы не будем вдаваться там в детали, кто за кого какой голос отдавал, по факту видим более 87% у Владимира Путина. Но россияне пошли голосовать. Вот эта политическая апатия, инфантилизм, они остались в прошлом. Ну и кроме того, попробуйте не признать итоги выборов в ядерной стране. Ну да. Там немцы пытаются это исполнить, причем накрашенными устами Анналены Бербок. Но знаете ли, такое себе. Тем более в Германии там кипят свои нешуточные страсти. Дворцовые перевороты и рядом не валялись. Там вокруг Шольца такое вьется, что, честно говоря, в кои-то веки ваша покорная слуга даже как-то это смахнула скупую слезу и Шольцу немножечко посочувствовала, потому что там не очень понятно, что творит Писториус, не очень понятно, кто продвигает вперед Анналену Бербок, и, похоже, мадемуазель действительно собирается заявить о себе как о будущем канцлере ФРГ. Тут, цитируя Булгакова, «Боже, пропал дом». Давайте так, про Германию мы точно поговорим завтра максимально подробно. Сейчас давайте вернемся в орбиту Соединенных Штатов и их вассалов. Тут, кстати, по поводу вассалов тоже прекрасную. МИД Молдавии вышлет сотрудника посольства России из-за открытия участков для выборов президента России в Приднестровье. Россия ответит на решение Молдавии объявить персону нон-грата сотрудника посольства. Это сообщает уже наш МИД, но я на эту тему уже говорила. Не Майи Санду возбухать по поводу избирательных участков. Еще раз, за нее вообще американский посол собирал голоса по всей Европе. Везде, где находили граждан Молдавии, везде из них трясли голоса в пользу Майи Санду. То, что в Приднестровье живут люди с российским гражданством и паспортами, это факт. И лишать их права избираться, выбирать, точнее, главу российского государства, это странно. Что касается еще одного персонажа, которого мы не можем не связывать с Соединенными Штатами. Никол Пашинян поздравил Путина с победой на президентских выборах, сообщили в пресс-службе армянского Кабмина. Но при этом параллельно приходят новости. Центральный банк Армении запретил местным банкам с 29 марта обслуживать карту МИР из-за угрозы попасть под американские санкции. Но это вот такая история. И еще один важный момент. Никол Пашинян на встрече с жителями приграничных сел Тавушской области заявил, что если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел эксклавов советских времен, то в конце недели может начаться война. Ровно об этом мы говорили на той неделе с Микой Бадаляном. И Мика как раз-таки это и проговаривал. И Мика Бадалян с нами снова на прямой связи. Мика, приветствую.
Приветствую.
Вот, все, мы наладили связь. Мик, давай с актуалки начнем. Никол Пашинян поздравляет Путина. Как ты считаешь, это реверанс такой для отвода глаз, или он действительно размышляет, что погорячился и надо с Москвой отношения налаживать?
Здесь очень важно учесть, что Никол Пашинян поздравил Владимира Путина во второй день, не в первый день. То есть, на мой взгляд, он специально не сделал это вчера, но при этом как бы он не мог этого не сделать.
Так, хорошо. То есть из этого не стоит делать каких-то, видимо, далеко идущих планов. Я правильно понимаю? То есть Никол Пашинян все равно будет проводить завуалированную антироссийскую политику. У нас проблемы со связью, задержка, да? Мика, ты вопрос слышал?
Да, задержка. Да-да, я говорю о том, что, безусловно, из этого не стоит делать никаких абсолютно надежд строить. Даже наоборот. Ранее он сделал бы... Эрдогана он поздравил одним из первых. Давайте начнем с этого. Путина он поздравил только на второй день.
Хорошо, а что значит его заявление? Вот он теперь жителям приграничных сел Таврической области заявляет, что Ереван должен идти на компромисс с Баку, иначе будет война. Мы с тобой неделю назад эту тему поднимали. Что за агитки пошли от Пашиняна? К чему он готовится?
Он пытается оправдать себя, снять с себя ответственность в очередной раз, потому что на самом деле война ему выгодна. И он делает все для того, чтобы случилась очередная эскалация. Причем он делает это так, чтобы никто Армении не помог, что фактически сейчас, сегодня Армения осталась без союзников. Сегодня вот прямо сейчас в Армении находится генсек НАТО, который много и красиво говорит. Макрон там много красиво говорит, но по факту никто ничего делать для Армении не будет. А важно также учитывать, вчера вот в этих самых селах Тавуша, когда он пугал войной, он сказал следующие слова, Никол Пашинян. Он сказал, что к азербайджанской армии присоединится Турция, присоединится Пакистан, присоединится Россия. На вас нападет Россия.
Опа!
Он готовит уже сейчас, да, он уже сейчас готовит то, чтобы обвинить в этой эскалации азербайджанцев. Россия начала войну за политику Армении, и, соответственно, Россия не помогла, и все, Россия, собирай манатки и уходи из Армении.
У нас связь, к сожалению.
Именно поэтому я говорю, что эта эскалация ему нужна.
У нас, к сожалению, связь сейчас не очень хорошая, Мик, поэтому сейчас главный вопрос тебе задаю. Прошла информация, что тебя могут задержать, когда ты вернешься в Армению. Я всем напоминаю, Мик Бадалян приезжал в Россию, как раз в том числе наблюдал за ходом выборов. Что за история, за что тебя могут задержать?
Да, совершенно верно. Из нескольких источников пришла эта информация о том, что меня собираются задержать по прилету в Ереван. При этом завтра я буду в Ереване, собираюсь вылететь из Москвы. А пока я не знаю, вероятно всего это будет. Да, я лечу, я не собираюсь спрятаться от них, и я их не боюсь. И если мы боремся, мы должны делать и показывать своим примером, что мы должны бороться.
А какой обвинение?
И поэтому сейчас я не знаю, там, что, как мне будут пытаться что-то обвинить. Ну, возможно, попытка смены там власти, я не знаю, что-то такое. За ними не заржавеет.
Так, и что тебе грозит, если, например, они тебе попытаются впаять попытку госпереворота ни много ни мало?
Честно, не знаю. Я не задумываюсь об этом, потому что я ни в чем не виновен. Моя совесть абсолютно чиста. Я абсолютно чист, и я собираюсь прилететь на свою родину и продолжать бороться за нее против предателей, которые продают ее каждый день.
Мика, а с чем ты связываешь потенциальное твое задержание? Почему именно сейчас, в очередной раз, Никол Пашинян решил с тобой поквитаться? Что могло спровоцировать?
Ну, во-первых, сейчас вошла вот весь этот процесс вошел в финальную схватку, да, то есть уже вопрос месяцев, а возможно сейчас даже недель, когда начнется эскалация, когда будет осуществлен вывод России из Армении. И сейчас те, кто говорят, и те, кого слышат, для Никола Пашиняна это огромная проблема. У него есть мандат от Запада делать все, что угодно, подобных лиц, и они будут полностью закрывать на это глаза.
Мика, поняла,
ну и, безусловно, моя поездка в Россию, она его...
Я поняла. И твоя поездка в Россию, конечно, вызвала очередной, возможно, приступ раздражения. Мика Бадалян с нами был на прямой связи, лидер движения «Азатагрум». Мик, я желаю тебе удачи. Я лично буду, как журналист, как твой друг, следить за твоей судьбой. Надеюсь, что все-таки все обойдется и все будет хорошо. Ты делаешь много всего полезного и на свободе. Друзья, это был Мика Бадалян. Ну, Никол Пашинян, в общем, в очередной раз показывает, что да, все-таки в отношениях с Москвой именно Пашинян и его команда, ну, не то чтобы на ножах, но на иголках. Это не значит, что народ Армении с нами на иголках. И Мика правильно напомнил всем нам, что Столтенберг находится сейчас как раз-таки в Ереване. До этого был в Тбилиси и в Баку. Пауза, скоро продолжим.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария – «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Господин президент, ваша воинственная риторика и недавние резкие высказывания в отношении Российской Федерации послужили поводом преподнести вам этот необычный подарок в виде статуэток сотрудников Росгвардии, которые символизируют собой бойцов, с честью выполняющих боевые задачи специальной военной операции. Надеемся, что, наигравшись солдатиков и военные машинки, вы наконец-то расстанетесь с комплексом Наполеона.
Итак, Росгвардия отправила президенту Франции Макрону набор игрушечных солдатиков и машинки, как вы слышали, чтобы он наигрался. А подарок направили через посольство Франции в Москве. Ну и, соответственно, дальше, что было в сопроводительном письме, в принципе, мы сейчас послушали, нам озвучили. Между тем, Франция готовит контингент для отправки на Украину. На первом этапе он составит около 2000 военных. И это заявил директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он подчеркнул, что это воинское подразделение станет легитимной и приоритетной целью для российской армии. С нами на прямой связи Константин Сивков, зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук. Константин Валентинович, приветствую.
Здравствуйте, Надана.
Итак, Франция все-таки готовит контингент 2000 сапог и собирается Макрон все это дело направить на Украину. Как вы считаете, чего он хочет достичь? Потому что 2000 человек в зоне боевых действий – это ни о чем. Европа его не поддержала, НАТО не поддержала. На что расчет?
Ну, расчет очень простой. Это провокация, которая должна привести к жертвам среди французской регулярной армии, что послужит поводом, с одной стороны, для эскалации антироссийских настроений во Франции. Пролита французская кровь от российских ракет, снарядов или чего-нибудь еще.
Так.
А во-вторых, это послужит поводом для того, чтобы Макрон начал требовать более масштабного участия в этом конфликте со стороны других стран. Причина, по которой Макрон так себя ведет, двоякая. С одной стороны, Макрон ставленник глобальных финансовых структур Ротшильда. Это хорошо известно. Вот. И Ротшильды без построения мондиального мира, я много раз говорил, рассказывал, повторяться не буду, вот, рискуют уйти в историю как серьезные мировые игроки. В многополярном мире места выхода нет.
Я пытаюсь понять, а с чего Макрон взял? Ну хорошо, допустим, все пойдет так, как вы сказали. 2000 человек он военных перебросит в зону боевых действий. Как уже заявляет СВР, они становятся нашей приоритетной целью. Они погибают, например. С чего Макрон взял, что после этого НАТО, взявшись за руки, объявит России войну?
Да, вы же меня на полусловие перебили. И не дали закончить предложение.
Заканчивайте.
Вторая причина, по которой Макрон туда идет, лежит в Нигере, в Африке. Нигер был одним из основных источников урана для Франции. И решивший, кстати, революционного переворота, там, военного переворота, возможно, получать уран по бросовому цену, санкции оказалось на пороге критического кризиса. Поэтому два вот этих фактора заставляют Макрона действовать. Еще второй фактор, он является даже ключевым. Что касается того, почему Франция думает, Макрон думает, что Франция подключится, очень просто. Потому что я же вам сказал, что Макрон ставленник Ротшильда. Поэтому он рассчитывает на то, что, во-первых, он действует под давлением Ротшильда. А во-вторых, расчет на то, что эти глобальные фигуры принудят других.
У нас, к сожалению, вы пропадаете по звуку. Я прошу режиссера, переподключите, пожалуйста, Константина Валентиновича, потому что если еще... часть я слышала, то сейчас уже звук вообще пропал. Но из того, что я услышала, на всякий случай повторю для наших радиослушателей, Константин Валентинович считает, что Франция не останется в одиночестве, потому что Макрон ставленник Ротшильдов. Собственно, под их давлением он войска на Украину и направляет. И расчет на то, что если уж все это будет происходить, то эти самые Ротшильды надавят и на остальных членов НАТО, Евросоюза, и у них не будет выбора, кроме как уже влезть в эту историю и дружно, что называется, начать давать бой России. Уж не знаю, на просторах Украины или все это выйдет за пределы Украины. Я надеюсь, что мы сейчас восстановим связь с Константином Сивковым, и я смогу, собственно, задать ему эти самые вопросы. Между тем, кстати, наш коллега Анатолий Матвейчук, военный эксперт, также сегодня в своем телеграм-канале писал: «Наши друзья из Болгарии передали информацию. Солдаты Макрона прилетают в Софию, а потом на грузовиках двигаются на Украину. Готовится брать Одессу». Итак, Константин Валентинович с нами снова на прямой связи. Вы с нами?
Да, я с вами.
Все, ура, связь восстановилась. Итак, вы считаете, что Ротшильды надавят и на остальных, чтобы они уже вместе с Францией залезли в конфликт?
Надо иметь дело не только в Ротшильдах. Вообще вот это сообщество глобальных элит, которые, частью которых являются Ротшильды, которые... Макрон рассчитывает, видимо, ему Ротшильды дали какие-то определенные гарантии, что они додавят другие страны, чтобы те ввязались в войну. Но вот я могу сказать, что есть такая интересная тенденция. Сейчас эксперты начинают наблюдать интересное явление, что НАТО начинает ослабевать. Слабость НАТО обусловлена одним единственным фактором. Необходимость в соответствии с пятым параграфом вступать в войну в поддержку какой-то одной страны, которая якобы подверглась агрессии, заставляет НАТО в случае, когда в качестве такой страны выступает Россия, стараться дистанцироваться от участия в этом деле. И поэтому НАТО для многих стран, в том числе для США, таких условий становится обузой. Это тоже одно из интересных последствий вот той ситуации, которую мы сегодня наблюдаем. Ну, НАТО, да, рассчитывает, что глобалисты сумеют додавить. И вот то, что вы сейчас я слышали, говорили о том, что солдаты НАТО едут, французские солдаты едут в Одессу, это говорит о том, что для них Одесса критическая точка. Но одна из причин состоит в том, что территория Украины в значительной степени же скуплена глобалистскими транснациональными, глобальными корпорациями. И контроль вот этой точки, Одессы, для них очень важен. Потому что если, скажем, Одесса будет взята, то обеспечить транзит ресурсов, полученных с этих территорий, будет проблематично. Вот.
Хорошо.
Почему они так вот действуют?
Прямые боевые действия с Россией, у которой все-таки гиперзвук и ядерное оружие. Кто бы ни давил на разные страны, но они не могут не понимать, что это может привести к ядерным ударам и к ядерной войне.
Да, безусловно. Но вопрос упирается в том, что условия перехода к применению ядерного оружия у России довольно жестко и четко прописаны. Поэтому они будут стараться вести боевые действия, не доводя их до уровня перехода в ядерную фазу. Американцы совершенно точно, уже однозначно, самим фактом провозглашения концепции ограниченной ядерной войны показали Европе, что Европа на ядерный зонтик США может не рассчитывать. Ну а раз так, то у Европы есть один зонтик, это французский. Но этот зонтик, конечно, по потенциалу близко не лежал в сравнении с российским. Это где-то 192 боеголовки, то есть где-то примерно 1:30, что не с тем, что имеет Россия. Даже больше, чем 1:30. 1:35.
Вы допускаете, что все-таки дойдет до ядерных ударов?
Я думаю, что нет. Я думаю, что, во-первых, французские военные люди практичные и думающие. Послать 2000 человек в Одессу, и то наверняка из числа так называемого иностранного легиона, они могут легко без проблем. И большие страны легион это относится, хоть и относится к вооруженным силам Франции, но все-таки это иностранные легионы, там очень иностранцы преимущественно. Их не жалко, что называется. Вот. Основных частей украинской, французской армии там нет. Поэтому, ну, если дело дойдет до возможности столкновения в ядерной сфере, то, я думаю, французские военные остановят. Политики безумных. Как я наблюдал, неоднократно было уже, вот, начиная с 2002-2003 года, останавливали горячие головы, особенно госдеповские, Пентагон. Надо дать должное, это знающие, компетентные люди.
А как вы считаете, учитывая, в каком хаосе сегодня находится уже западный мир глобально, если брать, если французские военные захотят остановить Макрона, политиков, что, до военного переворота может дойти или какие-то другие механизмы? У нас 40 секунд.
Есть мягкие формы. Зачем? Мягкие формы. Мягкие формы. Ну, например, объяснят, что чего-то делать не надо. Кто-то там подаст в отставку демонстративно соответствующим заявлением, а дальше парламент Франции там все остальное, придавят и душат, запретят и так далее. Инструментов более чем достаточно. Могут даже не подавать в отставку, просто бросить необходимую информацию в средства массовой информации. Могут, бросившие эту информацию, дать им стимул, значит, оппозиционным партиям выступить против Макрона. То есть инструментов немеренное количество.
Поняла. Спасибо большое. Константин Сивков, зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук, был с нами на прямой связи. Пауза и продолжим. Не переключайтесь.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Итак, продолжаем. Хотела перенести нас на Ближний Восток, но, наверное, немножечко подожду с этим, потому что имею что сказать, что называется, по темам, которые мы с вами уже обсудили. Что касается Макрона. Вот в прошлой части Константин Сивков тоже озвучивал свое мнение по поводу стратегии Макрона. И вот я вам зачитывала, что писал военный эксперт Анатолий Матвейчук, что уже идет переброска французских сил в зону боевых действий на Украине. На мой взгляд и вкус, все это, конечно, очень плохо закончится для Макрона. Я допускаю, что Константин Сивков прав в той части, что на Макрона там давит, что хотят, чтобы вот он ввел силы какие-то, обозначил себя. Но я все-таки больше сторонник идеи, что Макрон в этой части действует в самоволку, потому что, будучи человеком образованным, а Макрон человек все-таки образованный, я думаю, он для себя долгое время решал уравнение Достоевского. Тварь дрожащая или право имею? И вот в какой-то момент Макрон посчитал, что он не тварь дрожащая, а что он право имеет. Все уже прекрасно понимают, и даже в Европе тоже, что Трамп скорее победит, чем не победит. По крайней мере, команда Байдена точно уходящая кампания. И дядя Сэм уже не тот, каким был прежде. К чему я вспоминаю опять Соединенные Штаты Америки? В Европе все отдают себе отчет, что в скором времени каждый будет сам за себя. Да, Великобритания пытается взять шефство, кураторство над Евросоюзом, но, понимаете, пытаться и взять — две большие разницы, как говорят в той самой Одессе, куда наметил Макрон. Поэтому я все-таки больше склонна думать. Опять же, мы достоверно не знаем, мы предполагаем. Я больше склонна думать, что Макрон пошел ва-банк. Он считает, что он право имеет, и он хочет показать, не то чтобы, что он Наполеон, не Наполеон, но он хочет делом показать, что он потенциальный лидер Европы. Худо-бедно, еще как-то объединенный. По сути, он хочет привлечь к себе внимание Кремля и показать, что именно с ним можно, а главное нужно, вести любые переговоры. И по вопросу Украины, и по вопросу Молдавии, и по вопросу Армении, потому что мы помним, что Макрон и там засветился. И вообще с ним надо договариваться и торговаться. И сюда мы берем, конечно, и Африку, что Макрон хочет, чтобы на его звонки наконец-то в Кремле стали отвечать, а не игнорировать его как телефонного хулигана, да, чтобы с ним стали считаться. И я допускаю, что, исходя из этого, он и двигается вперед, двигается в зону наших интересов, в зону проведения специальной военной операции. Согласитесь, логично. Не знаю, привлечет он внимание или не привлечет, но знаю точно, что те силы, которые он направляет в зону боевых действий, что они привлекут на себя удары российской артиллерии и, возможно, чего-нибудь еще. Тут я вам Америку не открываю. А глава СВР Сергей Нарышкин, в общем, это уже тоже обозначил. Вот это Макрон привлечет точно. Каким последствиям это приведет, давайте гадать не будем. Но то, что Европа запустила внутри себя процесс борьбы за, скажем так, пальму первенства, это безусловный факт. Еще раз напоминаю, завтра мы подробно поговорим, что в Германии, потому что там тоже события набирают обороты, и Франция, Германия – это уже такие конкуренты. Кто же возглавит старушку Европу? После Меркеля возглавить некому, что называется, да? При этом, при всем, мы с вами как-то говорили, что Евросоюз глобально сам на пороге внутренней войны, внутреннего столкновения, как минимум с этими самыми джихадистами-бородачами, которых они поназапускали на свои просторы. Теперь, что касается Южного Кавказа. А по поводу Николы Пашиняна и вот этих всех странных телодвижений. Тут нам в комментариях в группе во ВКонтакте «Радио Комсомольская правда» пишут Митя Уайлд, дикий Митя нам пишет. Мика Бадалян – железный человек, Никол же Пашинян – очередной мамин пирожок. Но то и страшно, что такие пирожки задействованы в большой игре. Не могла не прочитать. Во-первых, «мамин пирожок» – одно из моих самых любимых выражений. По поводу Южного Кавказа – Пашиняна. Тут у нас тоже важный момент. Йенс Столтенберг, генсек НАТО, с 17 по 19 марта у него большое турне было по странам Южного Кавказа. Он посетил Баку, он посетил Тбилиси. Вчера у него там были встречи, переговоры. И вот сейчас он находится в Ереване. И вот тут очень интересно. Надо понять, что страны Южного Кавказа врываются в повестку, и Грузия в том числе. Ян Столтенберг вчера должен был встретиться с премьером Грузии, ныне это Кабахидзе, и после этого с президентом Грузии Зурабишвили. Это важный момент, потому что Зурабишвили по одну сторону баррикад, а Кабахидзе по другую. Противостояние президента и премьера в Грузии наметилось уже достаточно давно. Даже когда премьером был Гарибашвили, было противостояние его и Зурабишвили. Тут ничего удивительного нет, потому что мадам президента Грузии, она клянется и божится, что отказалась от французского гражданства, но как бы есть мнение, что это не совсем так. Короче говоря, ее биография подводит нас под мысль, что она честно отрабатывает, не поверите, ту самую французскую повесточку. Кроме того, у нее есть определенные связи с Соединенными Штатами, поэтому понятно, что повестка Франции, повестка дяди Сэма и, возможно, немножечко Британии, она главная тема для Зурабишвили. Кабахидзе, который заменил Гарибашвили, эта история немножко про другое. Это человек Иванишвили. Иванишвили до сих пор серый кардинал грузинской политики. И Иванишвили Вилли действительно старается не оказаться между молотом и наковальней. Именно поэтому Гарибашвили, который был человеком Иванишвили тоже, кричал, что он не позволит в Грузии открыть тот самый второй фронт, и Кабахидзе эту линию продолжает. Но вот незадача. Столтенберг, поговорив и с Кабахидзе, и с Зурабишвили, как мы сильно понимаем, давил все-таки на то, что Грузия должна больше себя проявлять, скажем так, в глобальной антироссийской игре. И не только антироссийской. Я сильно допускаю, это мое предположение, что Столтенберг смотрел дальше и исходил из того, что это еще и антииранская будет игра. Потому что на Западе многих раздражает и Россия, и Иран по отдельности. А во-вторых, их раздражает триумвират Россия, Иран, Китай. А этот триумвират, он есть. И он работает в том числе на Ближнем Востоке, и не только только на Ближнем Востоке. Поэтому я думаю, что Столтенберг вел переговоры по двум направлениям, предлагая Грузии быть больше антироссийской и больше антииранской. Зурабишвили, я думаю, тут как Герасим на все согласен. А Кабахидзе, скорее всего, нет, потому что он продолжает линию Иванишвили. И вот это очень важный момент. В Грузии в октябре должны пройти парламентские выборы. Уже сегодня оппозиция в Грузии, а она там есть, начинает новый виток объединения. Более того, сторонники Саакашвили, не поверите, они до сих пор существуют, вот они как раз и пытаются быть ядром вот этой новой объединенной оппозиции. Сам Миша Саакашвили находится в местах лишения свободы. При этом он в основном находится в больничке, потому что человек, он больной, болеющий, и кадры с ним действительно были опубликованы. Ну да, видимо, он чувствует себя недостаточно хорошо, хотя приезжала специальная комиссия, которая заявила, что никто там Мишу целенаправленно не травит, не убивает, не душит. Да, там за ним можно следить и получше, но тем не менее. Я сильно допускаю, что к октябрю Миша Саакашвили должен будет сыграть свою финальную роль, финальную скрипку той самой жертвы, из-за которой толпа будет радикализироваться на улицах Тбилиси и не только Тбилиси. Потому что, думается мне, вот эти парламентские выборы в Грузии будут проходить очень-очень горячо. Тем более, когда спецслужбы Грузии перехватили взрывчатку оружия, которое должно было направиться из Украины в Воронеж, российский город Воронеж. А грузинские силовики остановили этот трафик. Поэтому я думаю, в этой части, конечно, крыло Иванишвили, Кабахидзе, вот часть вот этой команды, они накликали на себя гнев дяди Сэма, а под дяди Сэмом мы тут имеем в виду не Байдена, мы имеем в виду такой коллективный дядя Сэм, людей, кто действительно занимается и управляет американской политикой. Ну, кто-то называет это Deep State, кто-то не Deep State, ну, не суть. Я думаю, Столтенберг привез, что называется, последнее предупреждение, причем для Кабахидзе. И в этой части он получается один в поле воин, потому что в России Кабахидзе никто не считывает как политика, с которым имеет смысл о чем-то поговорить. По крайней мере, я не вижу признаков, чтобы Кабахидзе считывали таковым. А он, видимо, я предполагаю, как журналист, именно таким политиком сегодня и является. И я допускаю, что Кабахидзе, понимая, что дело пахнет керосином в Грузии, а дело керосином пахнет, и там действительно могут попытаться осенью к парламентским выборам разжечь улицы. Понятно, мы все любим слово «Майдан», оно приходит нам на ум, но давайте попробуем избежать этого слова. Вспомним старое доброе слово «революция», «переворот», «кипиш на улицах». Вот что-то подобное к парламентским выборам в Грузии западные страны могут действительно разжечь, потому что Иванишвили, Кабахидзе и ряд других персонажей встали им поперек горла, отказавшись играть по их правилам. А Грузия им нужна. Потому что Грузия – это выход к Черному морю, Грузия – это плацдарм не только против России, но и против Ирана. Короче говоря, очень полезная точка для них. И Кабахидзе я сильно допускаю, опять же, мое журналистское предположение, возможно, сейчас постарается найти контакт с Москвой, возможно. Но для меня большая загадка, заметит ли это Москва и ответит ли Москва. Вот тут я ставлю в этой части троеточие. Потому что с Арменией там все понятно, Пашинян, как из Зурабишвили, он на все согласен, даже Армению целую сдать и продать в собственную родину, лишь бы его рукам было теплее. А вот с Кабахидзе сложнее. Поэтому предлагаю нам всем внимательно за этим следить. Фридрих Шоу с вами прощается.
Фридрих Шоу.